Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Программа «Светлый вечер». Я напоминаю, что на этой неделе мы говорим про общины, которые существовали в Москве, наверное, в каком-то более узком смысле, потому что если даже географически эти общины привязывались к Москве или Подмосковью, влияние их, конечно, выходило за пределы Москвы, а иногда и Советского Союза, очень далеко. И общины, интересно поговорить про общины, которые какие-то сложились до войны, какие-то еще даже до революции, но сохранились за многие десятилетия советской власти, пережили Великую Отечественную войну и продолжали существовать в послевоенной Москве, в послевоенной стране. И сегодня, или просто возникли после войны, как вот, например, община отца Александра Меня. А сегодня мы вдруг поняли, что мы очень много говорили с священниками, с прихожанами храма святителя Николая в Кузнецах, и почти никогда ничего не говорили про историю Николо-Кузнецкой общины. И вот сегодня мы исправляемся. У нас в гостях, я с большим удовольствием представляю вам нашу гостью, Елена Борисовна Делане, представительница древнего рода Делане, племянница матери Марии Скопцовой, многолетняя прихожанка и сотрудница Николо-Кузнецкого храма. Елена Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Любопытно, что мы с вами 5 лет назад сделали целый цикл программ, но даже тогда мы про историю Николо-Кузнецкого храма говорили, ну, как-то скорее вот вскользь, обсуждая другие темы. Община Николо-Кузнецкая сложилась, ну, вот в том виде, в котором она существует сейчас, и потому что понятно, что была какая-то дореволюционная община, там, послереволюционная, но все-таки вот та община, то, что есть сейчас, это неразрывно связано все с именем отца Всеволода Шпиллера. Расскажите, пожалуйста, о том, ну, наверное, с истории начнем, с того, как эта община возникла вот уже в послевоенное время.
Ну, мне, наверное, не очень легко сказать, с чего начиналось, но мне кажется так. Надо, наверное, рассказать сначала про отца Всеволода Шпиллера. Он из такой благородной дворянской семьи. Жили они сначала в Киеве, и когда наступила революция, то через какое-то время, не сразу, они уехали из... покинули Россию, Киев и Украину, и уехали в Сербию, по-моему, в Сербию, да. И только уже после войны отец Всеволод... Да, отец Всеволод был, когда они уже был совсем мальчиком. Там он уже учился даже в университете.
Не в Сербии, в Болгарии они жили.
В Болгарии. Он в Сербии, потом в Болгарии.
Да.
Сначала они в Сербию поехали. Вот. И уже молодым человеком он приехал в Россию. Притом это было не сразу. Там, в Болгарии, да, правильно? В Болгарии у него был его духовник, которого он, конечно, очень слушался. И сначала отец Всеволод приезжал в Москву как сопровождающий каких-нибудь гостей в Москву и в Петербург. А потом духовник его благословил все-таки поехать с семьей в Россию и остаться. Отец Всеволод исполнил это, как бы, и вернулся в Москву. И я уж точно не помню, каким образом он оказался у нас в Николо-Кузнецах. Надо сказать, что Николо-Кузнецкий храм, который на, как сказать, на Пятницкой, да, нет?
Ну, на Кузнецкой.
На Кузнецкой, да. Он никогда не закрывался. Он даже в годы гонений он не закрывался. Но там были разные совершенно священники, и вот священник, который был до отца Всеволода, там о нем не самые лестные воспоминания остались. Отец Всеволод приехал в такое место, полуразрушенный храм, можно сказать так, потому что он был запущен очень. Но это как бы годы уже послевоенные, еще, наверное, многие не успели. И очень быстро как-то это передавалось, по-видимому, через кого-то. Очень быстро к отцу Всеволоду начали приходить люди, я бы сказала так, немного другого круга тех прихожан, которые бывали в те времена в Москве.
А тут, наверное, есть... еще и повлияла все-таки биография, которую, ну как, это, да. же тоже, это же тоже что-то из ряда вон выходящее.
Конечно.
Белогвардейский, конечно, да. Ну, там, может быть, не офицер, но...
Он был офицером.
Да, белогвардейский офицер. Да. А священник, приехавший, да, оттуда, да, возвращались. Но, да, далеко не всем одобряли советское гражданство.
Конечно, вот, да, вот, да, да, да.
И настоятель крупного храма.
Да. Но отец Сил как раз, как так сказать, почему его стали приглашать, я думаю, и звать уже приехать в Россию, потому что он много раз сопровождал разных гостей в Россию, и уже какие-то у него сложились отношения с приходами, наверное, так. Вот. Отец приехал в Россию, приехал в Москву, и его сразу дали ему возможность служить в Николо-Кузнецком храме. Николо-Кузнецкий храм наш никогда не закрывался. Это один из редких случаев, особенно в Москве, в большом городе. Никогда не закрывался, всегда были службы. Но, конечно, священники были разные. В те времена, надо сказать, были такие иногда священники, просто диву давался, как такой человек может вообще служить. Настолько он, по-видимому, внутри был далек сам от церкви. Такие были случаи. Я с такими встречалась. Вот. И вот пришел отец Всеволод. Надо сказать, что очень быстро вокруг него, к нему стали приходить прихожане, не вот, как тогда говорили, не бабушки-бабусеньки в беленьких платочках, а приходить, ну, как бы сказать, может быть, так сказать, более интеллигентные такие люди. Начали появляться много тоже вот таких интеллигентных мужчин, разного возраста совершенно. И я помню, когда я первый раз пришла в кузнецы...
А когда это было?
Ну, это было, наверное, в начале 50-х годов, вот так я думаю.
То есть, простите, а вы были маленькой девочкой
совсем? Не-не-не, немножко все-таки старше. Все-таки старше. Она в середине 50-х. Да, вот, 55-й год вспомнила. 55-й
Но все равно это вот буквально несколько лет всего, как отец Всеволод был туда назначен.
Да-да-да-да, это был совсем, да, он уже там. И надо сказать, что если, вот я помню, я как-то вошла в Елоховский храм, я еще не ходила в церковь очень, я пришла и увидела одни белые платы. Точки. Вот платочки, значит, вот это одни женщины были. Мужчин было очень-очень-очень мало. Очень мало было мужчин. А тут вошла в церковь, и я смотрела, о, я даже удивилась. Я думаю, вот Академия наук. Я сама работала много в Академии, в разных институтах Академии наук. Я вот вижу, это совершенно другая публика, совершенно другая публика.
А как вы оказались в кузнецах?
То есть это кто-то... в кузнецах меня, вот это тоже интересно. Это все, знаете, вот Господь все устраивает. Мы переехали с мамой из большой коммуналки в маленькую квартирку уже на улице Чаплыгина. Вот. И в это же примерно время появилась семья в другом доме, но тогда все много гуляли с детьми во дворах. Они жили в другой доме. Это семья Свешниковых, будущего отца Владислава Свешникова, тогда он был еще просто Владик Свешников, вот, он приехал тоже, примерно почти что в то же самое время, они получили квартиру в соседнем доме, а все тогда гуляли с детьми во дворах. Мама очень быстренько, я помню, как она рассказывала, как она первый раз увидела отца Владислава. Но он тогда еще Владик был. Ты знаешь, такой странный молодой человек, почему-то он днем гуляет с детьми. Потом приходит и говорит, ты знаешь, вот уж удивительно, ходит, с детьми гуляет и про себя поет «Боже, царя храни». Ну, так, тихо, тихим голосом.
А она, конечно, могла считать, да, вот,
да,
мелодику.
Да-да-да. Потом говорит, ты знаешь, он оставил книгу. Я говорю, какую книгу? И она мне назвала какую-то фамилию, а я вообще, ну, просто не знаю, кто это. Она говорит, ну как же, ну Брянчанинов, ты что, не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Понимаете? И вот так вот мы познакомились со Свешниковой, и через какое-то время матушка будущая, Наталья Леонидовна Свешникова, моя подруга большая была, вот, она меня повела в кузнецы. Притом, тогда я тоже была совершенно поражена, что кузнецы совсем другой храм. Вот не такой, как вот в те, которые я заходила. То есть там, ну, совершенно другой храм. Это было видно. Я прямо вошла и говорю, да, Академия наук. Это вот люди совершенно из другой области, из другого общества, как бы сказать. Вот. И надо сказать, это очень, в общем, как сказать, очень сплачивало людей вот такое вот сообщество. И тогда служили священники. Отец Всеволод был, отец Александр Куликов, отец... Сейчас я всех...
Отец Александр Куликов, он тесно связан с Моросейкой.
Да, он потом уже тут... был настоятелем, да, Моросейки, уже после.
Да, но еще и до этого у него были тесные связи с Моросейской общиной.
С Моросейской общиной, да-да-да.
Он фактически членом ее был. То есть вот тут, да, как бы две традиции встречаются.
Да-да-да. Вот, и в основном священники были благожелательно относились к отцу Всеволоду, но были случаи более серьезные, когда там кто-то пытался помешать ему, в какой-то степени обижали его иногда, понимаете, потому что... А отец Всеволод, конечно, это было, понимаете, это было все, это был аристократизм, удивительное, потрясающее совершенно отношение к людям с большим вниманием. Он, если к нему кто-то обращался, он никогда не спешил, как бы вот он должен был ответить, может быть, кратко, может, потом пригласить, чтобы к нему пришли. Но вот это вот удивительное совершенно внимание к человеку, который к нему подошел. И службы его были тоже удивительные, конечно, потому что я нигде... И потом, хотя у нас в кузнецах тоже все стараются очень хорошо служат все, но вот этот вот...
Ну, я даже это школа, знаю, наверное.
Школа, да, это школа такая вот, она удивительная. И главное, что в те времена же все боялись. То есть на работе нельзя было кому-то даже намекнуть, что ты ходишь в церковь, да, или там соседи, чтобы тебя не видели, или там куличи мы ходили, мама ходила светить куличи, чтобы не... она уже была на пенсии, чтобы мне никто там не написал, что я хожу, да, вот. А тут было все по-другому, конечно. У отца Всеволода все складывалось по-другому. Ну, конечно, он был в какой-то степени обласкан, ну, то есть обласкан патриархией. Вот всегда, значит, кто-то, если кто-то приезжал из гостей, всегда звали отца Всеволода, к нам в кузнецы приходили. С другой стороны, он всегда чувствовал за собой, как бы вот, что за ним все время наблюдает. Он понимал, что он не один. То есть вот это вот, он понимал, что он не всегда может сказать то, что он хочет сказать.
И в Николо-Кузнецком храме, и в каких-то обществах, где все равно кто-то был, кто или мог донести, или приходил.
Конечно, конечно, вот я об этом и говорю. Он, конечно, в кузнецах это точно были. Вот, и донести на то, именно на то, что в этом храме почему-то такое количество мужчин, какое-то количество... и интеллигенции в основном, вот то, что интеллигенции много, понимаете, вот это вот их, конечно, наверное, очень как-то, хотя между прихожанами отношения были хорошие, были и бабушки совсем такие
замоскворецкие.
Замоскворецкие, да, вот, и все относились как-то очень тепло, то есть вот отец Силот, он умел... То есть как бы от него исходила такая любовь и тепло ко всем, что и прихожане тоже.
А можно сказать, что люди, которые приходили из числа, может быть, тех, кто помнил дореволюционные московские храмы, они чувствовали вот эту преемственность, что они, да, вот этот какой-то осколок старой Москвы, который на какое-то время они утратили, да, а да, потом с приходом отца Всеволода да, вновь
вы,
обрели.
Да, вы правы. Более того, я говорю, что у него был такой удивительный голос, тембр голоса, акценты такие. Вот чувствовал, что он совершенно как бы вот из другого мира как бы пришел. Но вместе с тем были же у нас правый хор и левый хор. Правый хор – это певцы, которые были наняты, и левый хор – это были бабушки-бабусеньки, как у нас был один священник, который всегда говорил: «Бабушки-бабусеньки, стойте на месте, никто не двигайтесь». Вот, и здесь то же самое. И, конечно, вот правохорные там бывали разные люди, и было понятно, что за отцом Всеволодом как бы есть наблюдение все время и, так сказать, какие там встречи и там прочее. Но сама обстановка в Кузнецах была, конечно, совершенно иная, чем во многих храмах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Борисовна Делане, и мы вспоминаем Николокузнецкий храм, протоиерея Всеволода Шпилера, общину Николокузнецкого храма, как это было в советские годы. Как вокруг отца Всеволода появлялись, я так понимаю, молодые на тот момент люди, которые впоследствии тоже стали священниками? Отец Владислав Свешников, отец Владимир Воробьев, да, многие другие. То есть это же тоже школа отца Всеволода.
Да, конечно.
Как
конечно
они появились?
Ну, отец Всеволод часто исповедовал не только перед литургией, скажем, или там перед всеночной или после всеночной. Он часто исповедовал днем. У меня была такая, я очень хорошо помню, как я однажды прибежала, ну, мне надо было зайти в соседний магазин с Николой Кузнецами, где был радиотехник, что-то такое.
Да, 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 да.
Вот, и я из этой радиотехники...
Даже я застал.
Да, вот, и я из этой радиотехники, кузнецы, открытые два, это самое, двери. Я была очень удивлена, потому что кузнецы после службы всегда запирали на замок, церковь не была открыта. Вот, я, конечно, прибежала, вхожу и смотрю, отец Всеволод исповедует. Для меня это был просто вот сюрприз совершенно, я была потрясена. А стоят все такой вот очень интеллигентного вида люди, стоят один за другим такой цепочкой. Не толпой какой-то, а вот цепочкой. Я встала в эту цепочку, дождалась своей очереди, подошла и стала рассказывать что-то. Отец Всеволод посмотрел на меня, возвел свои очи кверху, на небо, так сказать, и говорит: это все самость. А для меня это, я до сих пор думаю, что бы это значило. Все-таки до конца я до сих пор не знаю, как это воспринимать, да? Вот такая, то есть, ну, я, наверное, говорила про себя, понятно, да. Про что мне еще говорить? Про себя, как я себя там это. Вот, вот такая была история. Вот. И надо сказать, что, конечно, у отца Всеволода были его последователи, его ученики и священники, но были тоже и очень много было прихожан, там, студенты или работающие, которые... И большая часть была, вот, как я говорю, мужчины, были женщины тоже, и женская половина тоже была, конечно. Вот. И, конечно, это было удивительно совершенно. После кончины отца Всеволода был... Ну, можно, что я так больше про кузнецы расскажу?
Да, да, конечно. Я только про отца Всеволода, знаете, что уточню. А вот в быту каким он был? Где он жил?
Ну, знаете, ему, какой? Конечно, досталось... В те времена было очень тяжело. Во-первых, если кто-то сейчас знает Николу Кузнецы, знает, что вот церковь, за ней большая территория есть, есть дом причты, есть дом наших, кто помогает там. Думали, что будет такая богадельня, купили, но покатили не получилось. Но, во всяком случае, это большой участок с домом одним и вторым там и прочее. Вот, и третий даже есть дом, в котором больше даже университет, наверное, больше занимает место. В те времена это была совершенно вот церковь, и вокруг церкви очень маленькая часть площади. То есть иногда на большие крестные ходы все не помещались вот в этот промежуток между церковью и забором, чтобы пройти всем вместе. Так что кто-то шел между церковью и царзаборами, а кто-то шел вдоль забора уже отдельно, потому что войти всем не могли. Вот. И, конечно, службы были совсем другие. То есть вот после причастия, после литургии всех старались уже из храма... Вы причастились? Идите, уходите, вот так. Совершенно другая жизнь была в то время, совершенно другая. И, конечно, отцу Всеволоду было очень тяжело. Когда он приехал, вначале они с матушкой жили при кузнецах. На втором и третьем этаже. Вот если входишь в кузнецы, то с правой стороны там есть дверцы и наверх такой, ну, как бы пристроечка. И там такие маленькие комнатки на трех этажах. В самом храме. Mm-hmm. На трех этажах. И вот отец сел с семьей, жил на втором... Нет, на все эти вот этажи он как раз и занимал. Вот с ним всегда уже в России к нему... Мне нужно еще рассказать то, что, как бы сказать, что Никола Кузнецы очень окормлял такой тайный такой монах, отец Павел Троицкий. Вот я про него тоже могу сказать. Его мало кто видел, его вообще отец Сил, не отец Сил, не отец Владимир, наши батюшки, никто его никогда не видел. Были письма от него. Единственное, кто к нему имел как бы доступ, кто к нему приезжал, это такая была у нас прихожанка Агриппина Николаевна, которая с отцом Всеволодом потом ему в семье помогала и жила у него как, ну, как, ну, не сказать домработница, но вот такая вот...
Помощница.
Помощница. Но она такая близкая была уже к семье. Это, ну, да, такая вот. Вот. А больше никто не был у отца Павла. Отец Павел очень четко присылал вот письма, такие записочки, через кого-то там это посылалось, о что делать, что нет. Это есть благословение, на это нет благословения, как-то вот так вот. Вот. Надо сказать, что отец Филот это очень слушался отца Павла. Иногда даже о нем рассказывал немножко. Вот. И так что... Вот я то, что могу сказать про отца Всеволода. После, потом отец Всеволод совсем уже старенький был, заболел, и довольно-таки скоро скончался. Тогда были, ну, конечно, были похороны, были отпевания сначала, много очень было людей, все. И, конечно, для храма было непонятно. И было опасно, и было непонятно, кто придет в храм. Кого пришлют. А те времена это было очень строго.
Это 84-й год,
надо сказать. 84-й год. Я помню, что когда мне там пришлось вот какие дела помогать, да, надо было пройти три инстанции. Поехать поехать в райисполком. Исполком всегда все, и главное, они даже следили за тем, что происходит. Были кто-то в исполкоме, у которого была обязанность следить за кузнецами. Мы давали в исполком бумаги все, которые, вот, так сказать, сколько было причастий, сколько было крещений, да. Там, да, сколько отпеваний, все это входило.
Всё. Да, ведь метрические книги, они все в исполком сдавались, об этом да. Немногие знают, многим кажется, что это вот где-то в церковных архивах надо искать, а это все в исполком было
сдано. В исполком, да. Вот я когда помогала в кузнецах, ну, это уже было после, отца Всеволода уже после, да, то мне приходилось в три инстанции ходить в исполком, потом... Конечно, советует по делам религии обязательно.
Да, уполномоченный.
Да, и в какие-то моменты даже в моссовет почему-то.
Ну, все связано. Да.
Все связано. Там в моссовете был человек, который вот тоже за этим следил. все это.
И вы переживали, кого назначить? И кого назначили?
Ну, назначить должны были, как раз когда мы, я переживала, это назначить должны были отца Владимира Воробьева. Вот, мы за него хлопотали, потому что тогда он еще не служил у отца Всеволода, он начинал служить в другом месте. Вот, и тогда у нас был, в храме был настоятель, отец...
Владимир Рожков.
Отец Владимир Рожков. Человек очень интересный, потому что было понятно, что он связан как-то...
С контролирующими.
Да, с контролирующими, да, с контролирующими всякими...
Но, тем не менее, память о нем всегда везде добрая, да, оставалась.
А потому что он умел, он очень хорошо все понимал, что происходит. Вот что происходит в церкви, он очень хорошо понимал. И он иногда давал даже, так сказать, вот намеки такие, или даже прямо да иногда говорил, будьте осторожны с тем-то, будьте здесь вот осторожны, все. Но отец, и надо сказать, что отец Владимир Рожков, он всех наших батюшек, отца Владимира Воробьева, отца Дмитрия Смирнова, он всех их... как-то даже в некоторой степени опекал, полюбил и очень просил, чтобы они его не забывали и помогали ему, потому что он был, в общем-то, он был в какой-то степени инвалид.
Можно сказать, что община, созданная отцом Всеволодом при отце Владимире Рожкове, она сохранялась?
Да, сохранялась. Он никого, он совершенно никого не тронул, никого не переместил, никаких перемещений. Обычно, как приходит новый настоятель, все, что было в этом храме, обычно отвергается и начинается...
Новая страница. Вот,
новая страница, да. И своя община, и свои там певчи, и все прочее. Отец Владимир Рожков в этом смысле, он удивительный, конечно, был человек. Он понимал, что происходит. Понимал и сочувствовал, и потом и помогал.
Но вот того же отца Владимира Воробьева перевести в Николо-Кузнецкий храм было нельзя, и только после перестройки стало возможно.
Да, да. Мы тогда пытались, и надо сказать, что даже... Ну, вот я говорю, что у нас был отец Павел такой троицкий, издалека. Он сказал, что лучше это сейчас не трогать, отца Владимира, так сказать, никуда не продвигать, не продвигать. Придет время, он будет в Кузнецах.
А, кстати, вы мне когда-то, когда мы еще вот с вами делали предыдущие программы, говорили, что вы отца Владимира с детства знали, фактически.
Ну, нет, не совсем с детства все-таки. Это с детства, с детства с моей как раз дочери Екатерины. Потому что отца Владимира все-таки это уже тогда, когда мы пришли в Кузнецы. Вот с самого начала Кузнецов.
Я помню отца с 50-х, ну, все равно с 50-х
да,
годов.
Да, да, да. Вот матушку его, я матушку его, и у матушки была бабушка. Вот бабушка, ну, как так сложилось, что бабушка, она за мной ухаживала какое-то время. Бабушка матушки. Его. Вот, так что мы как-то каким-то образом были в контакте в таком.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Борисовна Делане, представитель многолетнего, многовекового, можно сказать, рода Делане, племянница матери Марии Скопцовой и многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах. Об общине Николо-Кузнецкого храма в советские годы мы сегодня говорим. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Елена Борисовна Делане, многолетний сотрудник Николо-Кузнецкого храма, и об общине храма святителя Николая в Кузнецах в советские годы мы сегодня и говорим. Расскажите о том, как, ну вот, одно дело храмовая жизнь, а другое дело вот ваше совместное общение, дружба и с отцом Владимиром Воробьевым, и с Владиславом Свешниковым, и с другими людьми, которые составляли вот ядро, такое молодое ядро Николо-Кузнецкого прихода. А как это общение ваше строилось, как-то по совместной, там, гости, поездки, обсуждения?
Да. Ну, я уже говорила, что нас привела Николо-Кузнецкий матушка Наталья Свешникова. матушка отца Владислава Свешникова. Вот мы с ними познакомились вначале. И это тоже было интересно, что ну, моя мама была, конечно, крещена в детстве. И в детстве ходила в храм, они жили в Киеве, она помнит Киев, и храмы помнит, кому они ходили. А потом, конечно, все это распалось, и уже, в общем, как-то она отошла
от церкви.
Церковная жизнь, да, совершенно. И вот мы познакомились со Свешниковым просто во дворе, что называется.
Ну, да, мама то, мне вот рассказала. Там, да. Боже, царя храни, да.
Да, 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 он книжки читал, да. Вот, не те, которые мы вообще, я даже не знала, кто это такой. О, ты знаешь, он читает книжку Брянчанинова. А кто такой Брянчанинов? Ну, как ты не знаешь? Я, конечно, не знаю совершенно, понимаете.
А где вот он их такие... находил, где он их доставал? В то
вот
время?
Это непонятно. Но у них была такая молодежная, как бы такая группа. Сейчас я, к сожалению, вот не помню имена. Которые тоже кто-то стал священником. Они как-то уже вот начали приходить к церкви. Вот те годы, 50-е, да, это момент, когда начали, вот в Москве, во всяком случае, мне кажется, в Питере тоже, люди более молодые, военного времени, да, рождения, и там начали приходить к церкви. Начали понимать, читать книги такие, и уже понимать, что церковь – это вот это то, что нас спасет.
А ваше знакомство с Евангелием произошло в Кузнецах или раньше?
Нет, вот, да, вот как раз мама, как раз вот, вот я рассказываю, что мама гуляет, там отец Владислав еще Владик просто, да, гуляет со своими детьми. Мама всегда удивляла, почему он днем гуляет, когда все мужчины работают. Оказалось, что у него такая работа по съемкам, что он мог так, да, вот, но читает вот такие книжки православные. И так вот постепенно. И я помню, как меня Наташа Свешникова, матушка Наталья Свешникова, повела первый раз в Кузнецы. Как это было? Это было в ночь перед Пасхой, вот, и пройти к Кузнецам нельзя было, была перегорожена вся, весь переулок этот, куда вот нужно было входить. Мы подошли, а шли мы так, матушка Наташа, я, моя дочь Екатерина, там, значит, ей было лет 12, наверное, и дочь Свешниковых тоже примерно того же возраста. Мы подходим вот к этому ограждению людскому. Притом милиция стоит где-то в стороне, а перегораживают молодые люди, эти самые коммунисты, ну, юные коммунисты.
Ну, да, комсомольцы.
Комсомольцы, да. Вот, не пускают. А матушка у нас даже подходит и говорит, ну, как вы нас? Она вспылила и говорит, мы же вам не препятствуем идти на Красную площадь. А почему вы нам приветствуете идти в храм, когда нам хочется пойти туда? Ну, в общем, так как-то сказала. Вот. И те как-то в удивлении нас пропустили. Мы пришли, и там стоял отец Николай Кречетов. Как раз вот он встречал всех и провожал. Вот так мы и появились в Кузнецах. И потом уже вот к отцу Всеволоду я единственный раз попала на исповедь. Вот который мне как бы запомнился очень.
Ну, то, что вы рассказывали, когда из магазина радиодеталей.
Да, вот единственное. А там уже были священники, отец Александр Куликов, и еще были. И вот так мы начали ходить.
А с отцом Владимиром Воробьевым как вот ваше знакомство?
А тоже это вот через Свешниковых, через Свешниковых. Я помню, был какой-то праздник, они многих пригласили, а потом вот оказалось, что отца Владимира, мы даже познакомились с ним, он еще не был священником, отец Владимир. Потом его руку положили, и он служил рядом с сокольниками там в храме. И там надо было, он мог служить днем. То есть он служил утром и вечером, а вот день у него был, простите, я там запуталась, был как бы вот это между утром и вечерней службой, у него было как бы свободное окно. И он приходил домой к нам. Мы жили на первом этаже и живем сейчас на первом этаже. Мама их встречала, я одна работала, мама моя их всех встречала. Он заранее созванивался с отцом Владимиром, и он исповедовал всех у нас дома. Всех. Потому что в храме мы не разрешали столько исповедовать. Поэтому он исповедовал, как сейчас исповедуют все, да? Не пришел, и Петрохиль накрыл, и пошел дальше. Вот, так что...
То есть это скорее была какая-то беседа духовная?
Да, 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 конечно, конечно. Были такие беседы, и люди приходили.
А это была школа кузнецов, или это какие-то были личные истории?
Нет, я думаю, что это личные истории. Надо сказать, что ведь дед отца Владимира был священником. Вот, и, конечно, наверное, это тоже как-то, и отец Владимир даже рассказывал, как ему дедушка рассказывал о храме, всех, кто приходил в храм, вот так, так что это передалось уже по наследству, такие вещи.
Да, то, что, конечно, очень важно сейчас об этом говорить, потому что эта традиция... Она вот удивительным образом сохраняется до сих пор. И у вас в Кузнецах все это впитало, видите, это и отца Всеволода Шпиллера, какие-то собственные истории, взгляды, традиции. Это и традиции дореволюционной семьи Воробьёвых, Щелкачёвых. Отец Александр Щелкачёв, я так понимаю, тоже тогда в какой-то ваш круг входил.
Но я позже его, о нем узнала, я позже его узнала и как бы познакомилась позже. Конечно, были вот вначале... Отец Александр очень скромный человек. Он тоже, конечно, бывал, наверное, у отца Владимира, но он так себя скромно всегда держал и держит, что я его как бы не знала тогда, уже потом узнала. Вот, отец Александр Салтыков, да, он более такой открытый, да, и как бы... Так что, да. И у нас же тоже днем, когда у отца Владимира было между службами время, проходили соборование даже.
Дома?
Даже дома соборования были, да.
А это вообще частая история была вот таких посещений домашних,
да,
то есть вне храмовых?
Да, часто, часто.
Потому что я далеко не только о священниках Никола Кузнецкого прихода или близких этому кругу слышал, но и о тех, кто как-то в эти же годы служил в других храмах. Про них каких-то известных крупных свидетельств нет, но вот иногда кто-то вспоминает, что а были какие-то разговоры, встречи дома, все, что не могло быть проговорено в храме,
да,
все, что не могло быть вынесено в проповедь, если она говорилась, все это вот где-то мало группами. Это
да,
не только
да,
в известных местах, там, в Кузнецах, в Новой Деревне, где-то еще, а это вот было вот нечто общее, что тогда объединяло.
Ну да, конечно, конечно, да. Но я скажу, что у нас так сложилось, ну, между священниками даже, между храмами, дружба с храмом Ильи Обыденного. И там то же самое так же было, что вот эти вот, скажем, крещения. Крещение же в храме надо было зарегистрировать. Кто крестил, кто родители, кто, в общем, кто есть кто. Вот. И поэтому стремились, конечно, дома покрестить. Ну, и это бывало довольно-таки часто. И приходили тоже, и к батюшке приходили, чтобы он мог поисповедовать более подробно какие-то... Это не только у нас дома было, были еще квартиры, куда батюшка мог пойти тоже.
А вот знаете, интересно, а это все ведь определенные трудности, они ощущались тогда трудностями? Или это просто
нет,
было чем-то
наоборот,
таким...
наоборот, это было, знаете, это был такой какой-то, я бы сказала, такой вот всплеск, но того, что ты не одна, что вот, вот эта дружба, это не просто дружба, здравствуй, до свидания, а ну, что-то другое, что это помощь каждому. Ну, в общем, это было совсем другое, ощущение совсем другое.
А это было определенным маркером отношения к власти, к советской власти?
Ну, мы как-то об этом, как бы я бы сказала, не очень задумывались. Мы, понимаете, конечно, все знали прекрасно, тем более священники, что за храмом все наблюдают. Есть наблюдатели, которые потом пишут отчеты, кто был, сколько стояло, там прочее все. Но мы жили своей особой жизнью, вот этой такой, да, можно сказать, такой вот общинной такой жизнью. И как-то не очень обращали внимание. Хотя я знала даже, кто в... уже когда я... Мне же какой-то момент уже отец Владимир благословил работать в Кузнецах. тогда была такая вещь, сейчас, я не знаю, по-моему, этого нет, тогда был вот эта двадцатка. И вот я помню, как отец Владимир зовет меня к себе и говорит, что вот получили письмо от отца Павла Троицкого, по которому никто ничего не знал, кроме одной прихожанки, вот, что надо собрать такую двадцатку и, так сказать, выбрать, то есть собрать людей и выбрать двадцатку новую. И мне, знаешь, говорит, что вот тебя благословлено, чтобы ты была казначеей. А я, надо сказать, в этом деле совершенно, ну, так сказать, человек очень мало что знала про эту область. Вот. Ну, вот так вот выбрали. Я, мне кажется, лет 10, наверное, поработала. И все это, всю подноготную эту знала.
Ну, это еще советское время.
Это еще советское время. Надо было отчитываться в райисполком.
В исполком, да.
В Моссовет. И, ну, понятно, и в патриархии. И когда что-то надо было кого-то, скажем, батюшка говорил, или отец Павел писал, что вот этого священника надо перевести в кузнецы, то надо было всех обегать, уговорить всех, что это будет очень хорошо, если мы возьмем этого человека.
Так для них-то хорошо, это плохо.
Ну,
для,
да,
уполномоченного.
Нет, а мы, значит, вам тоже будет хорошо, вы не беспокойтесь, у нас будет все в порядке.
То есть, ну, как-то это все действительно было, да, дипломатически говорить, выстроить.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Борисовна Делане, многолетняя сотрудник Никола Кузнецкого храма, и мы говорим про общину Никола Кузнецкую в советские годы. А все-таки интересно, вот там же круг отца Всеволода составляли многие известные диссиденты, и Солженицын в первую очередь, и многие-многие другие. А вы как-то с ними контактировали?
Нет, конечно, тогда не контактировали. Мы знали, вот я, по-моему, уже говорила, что был правый хор, ну, и в, да, этом правом хоре было много как соглядатаев. Вот, мы не контактировали, но к нам в кузнецы приезжали еще много из-за границы. Вот. И приезжали они, конечно, к отцу Всеволоду. И тогда это было понятно, что надо как-то, ну, обезопасить всех, то есть отцу Всеволоду, чтобы было, чтобы все прошло, встреча с этими людьми, которые приезжали, чтобы прошла она мирно и дружно, и чтобы не было никаких потом, как бы, нареканий нам. Это все было сложно достаточно. Вот. Я помню, когда приехал отец Антоний Блюм. Отец Антоний Блюм бывал в России и всегда бывал в
Кузнецах. Владыка Антоний Сурожский.
Да, Сурожский, да, Антоний Сурожский. Были еще священники другие из разных мест.
А как изменилась жизнь Никола Кузнецкого прихода с перестройкой?
Ну, менялась она, я бы сказала, постепенно и не всегда легко. Не всегда легко, потому что, конечно, уже у многих была как бы привычка, что это так работает, да? То есть вот к тех... Ну, во-первых, вот тогда же произошла вот эта наша знаменитая, так сказать, у нас в самой церкви тоже перестройка такая, когда мы собрали... Тысячелетие крещения Руси, конечно, все готовились, и надо было все это как бы оформить так прилично, чтобы могли прийти к нам, приходили, привозили к нам вот гостей, да, и чтобы это была встреча нормальная, чтобы никто не мешал какими-нибудь вопросами непонятными о чем, потому что мы боялись каких-то таких стычек небольших, вот. Ну, как все это было, ну, как раз тысячелетие это все было хорошо, уже нора, уже все менялось. Ну, вот поэтому это было по-другому. Я могу рассказать как раз, как, но это было до тысячелетия даже, да. Моя дочь, значит, Катя, она училась в школе, и в каком там, в четвертом, в пятом классе, что ли, там в прием в пионеры. А почти что в это время ее крестили у нас дома.
А кто крестил?
Отец Владислав Свешников. Нет, отец Владислав привел батюшку, ну, из старых батюшек, которые уже служили, да, вот ее крестили. И вот ее только покрестили, она идет в школу, а ей говорят: а завтра будет пионеров. Она приходит домой, конечно, в слезах совершенно, как быть? Я звоню отцу Владимиру, говорю: я не знаю, как быть, вот как быть-то. Ну, он говорит, успокаивает, говорит: ничего, ей там оденут это-то, она, главное, чтобы вот молчала, ничего не говорила, никому ничего не обещала. Вот, а потом все будет хорошо. Вот так вот, так что это тоже было.
А для вас это был какой-то сложный этап, что вот ребенка принимают в пионеры,
ну,
что это идеологически
сложный.
Уже
да, да,
другая
да. Мне
история.
Хотел, надо сказать, что мне просто хотелось пойти и сказать, вот к этому отец Владимир просто сказал: нет, так не надо. Потому что мне хотелось пойти и сказать: нет, она не будет пионеркой, потому что она православная. Как раз отец Владимир-то мне тогда, когда я передала, что вот как же быть, не знаю, как быть. Да, интересно, что я когда пришла в Кузнецы с кем-нибудь посоветоваться, идет отец Николай Кречетов. Но он еще тогда был диаконом. Но у него семья большая, я знаю, что дети там. Я его спрашиваю, как быть. Он говорит: о, нет, я на этот вопрос ответить не могу. Вот отец Владимир, он еще может сказать что-то. Я ему говорю, он говорит: ничего, пусть оденут. Только чтобы она ничего никак, ничего не говорила, никаких клятв не давала. Пришла домой, и все.
Ну, так и получилось.
Так и получилось, да. А потом был случай, когда она уже была, тоже в школе училась, и учительница увидела у нее крестик. И она маму позвала мою, а за Катей еще ходила, приходила мама встречать ее. Вот, и говорит: знаете, очень так осторожненько позвала, и так скромненько говорит: знаете, вы будьте осторожны. И так показывает пальчиком, так: вы куда-нибудь там пишите, или лучше вышите на рубашечке крестик.
Это еще хорошо, что...
Да, это мы до сих пор вспоминаем это, конечно, что она такая вот оказалась...
Ну, вряд ли это могло бы создать какие-то трудности реальные, но попугать, повызывать...
Ну, конечно, нет, а для ребенка это же будет травма.
А для ребенка это травма, и травля, конечно.
Конечно, да.
Вот так вот. Но, кстати, и не вступление в пионеры, наверное, это тоже внутри этого коллектива детского.
Ну, конечно. Но Катя в этом смысле... У нее там тоже были еще девочки, которые тоже как бы отказывались. Нет, это как-то прошло нормально. Вот, а потом уже совсем другая жизнь наступила. После тысячелетия Руси уже все пошло по-другому.
А как традиции, заложенные отцом Всеволодом, уже в 90-е годы сохранялись? Ну, когда уже, казалось бы, свобода, и Свято-Тихоновский возникает, и все равно все это как-то зиждется вот на этом фундаменте, связанном с памятью отца Всеволода.
Ну, все-таки отец Всеволод, я думаю, что он, ну, как сказать, что его... поведение, его жизнь в церкви, она настолько была принята, вот, ну, как отец Владимир, там все, они были его учениками. Но это не было ученичество такое, знаете, вот от точки до точки выучи что-то, а вот своим поведением, своим отношением к чему-то, это все было. И все наши батюшки, даже отец Дмитрий Смирнов, который мог что-нибудь сказать такое, все равно все говорил: но отец сел бы, этого бы не сказал. Он всегда: да, я что-то не то сказал. Нет, отец сел бы, этого не сказал бы. Видите? То есть вот такая вот его, наверное, культура, такая общение с людьми. И вот само служение совершенно другое, понимаете, даже вот интонации, вот эти, в какой-то степени там паузы какие-то такие, это они вот сейчас даже не представляешь, как это было.
Интересно, сохранились ли записи какие-то видео?
Записи хранятся, хранятся.
А проповеди аудио записывали, а видеозаписи его служб, конечно, наверняка нет.
Знаете, было такое, я помню, я пришла как-то в храм, было очень много, я не помню, по какому поводу, какой-то, наверное, праздник был, а я с работы бежала, и вот сбежала, там народу полно, передо мной стоит, ну, молодая женщина, отец Всеволод. Говорит, а, приезжал отец как раз владыка Антоний в Сушке. И, конечно, народу полно. И я вижу, что она держит перед собой, ну, такой, по-видимому, маленький, это микрофончик, по-видимому. В те времена это была редкость. То есть у нее что-то там, эти шнуры куда-то там.
Это диктофон,
там,
да.
Диктофон, это все, да. И вот я встала так, чтобы никто не видел, и еще тоже вот из нашего же, я говорю, давайте сюда. Чтобы ее никто не видел, чтобы ее никто не вывел. Вот чего боялись. Она записывала, но надо было очень осторожно.
А все же еще боялись, что неизвестно, куда пойдет запись, и кто будет,
ну,
слушать.
С одной стороны, с другой стороны, конечно, соглядатые все время были. Все время были. Я помню, уже потом, когда я вот была казначеем, мне надо было ходить в исполком, и там такая, да, ну, молодая довольно-таки, мы с ней, наверное, ровесницы были, она мне потом начала так потихонечку как бы намёки, что, ну, нет, лучше, знаете, вот к ней не ходите, а вот пойдите вот к такому-то. Ну, что-то надо было там подписать, да? То есть, так сказать, понимали, что происходит. Да. А потом вот когда уже, так сказать, перестой, уже после тысячелетий Руси, как раз после сразу же, мы, да, мы, наверное, должны были делать ремонт не какой-то небольшой, Кузнецов, и вдруг приходит к нам из охраны памятников. Такая дама она у нас была, наша контролёрша, вот, приходит и говорит, ой, как-то у вас тут тесно во дворе. У нас, правда, было так тесно, что когда шел крестный ход, часть крестного хода не помещалась между церковью и оградой. Кто-то шел вдоль ограды с другой стороны. Вот, надо было бы переставить. Я говорю, ну да, конечно, но как переставишь вот туда? Мы? Он говорит, ну переставьте сюда. Ну, там на сколько там, не знаю, на метр 3-4, наверное, да? Потом говорит, а что же сюда-то? Все равно, что тут ничего не поставишь. Давайте все забирайте.
Это уже большая территория.
Это уже большая территория. То есть это нам вот такой подарок.
Ну, а это надо было же как-то еще дальше согласовывать.
Ну, проекты. Да, но она, как и госохрана, она как раз была самым главным. Она потом мне все сказала, кому идти.
Все согласовали.
Все согласовали, все. Давайте, давайте. Павел говорит, а это что за дом? Я говорю, да вот этот дом, он такой заброшенный. Это был дом Причта, я говорю. Ну, его забирайте.
Это тот, который потом стал главным зданием Свято-Тихоновского.
Ну, главным зданием вот этот длинный дом,
да,
такой,
а
да.
Это не он.
А это во дворе там такой двухэтажный, он, что ли, дом.
Да где богадельня там.
Да, да, богадельня. Вот-вот-вот, да. И это забирайте, и это. А тот-то дом и позже немножко тоже, тоже да, забирайте. И все подсказывали, все как-то это, так сказать, хотели помочь.
Вот такая история Николы Кузнецкой общины глазами человека, который долгие-долгие десятилетия в ней, внутри этой общины находится. Елена Борисовна Делане, представитель знаменитого рода, старинного рода Делане, племянница матери Марии Скопцовой и многолетняя сотрудница храма святителя Николая в Кузнецах, сегодня была в программе «Светлый вечер». Спасибо вам, Елена Борисовна, большое.
Пожалуйста.
За этот рассказ. Я напомню, что мы с Еленой Борисовной общались еще несколько лет назад, сделали целый цикл очень интересных, любопытных воспоминаний, которые вы можете найти у нас в архиве на сайте radiovera.ru. А в целом на этой неделе мы говорим об общинах, христианских общинах, которые возникали в послевоенной Москве или продолжались в послевоенной Москве, время, которое не так хорошо известно, изучено, но это те общины, про которые еще очень интересно поговорить в контексте всей нашей истории второй половины 20 века. Будем продолжать это делать. Спасибо большое. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До встречи.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».